с вами изучаем послание к римлянам. И если Бог позволит, мы сегодня закончим с вами четвертую главу. Четвертая глава, она дает нам пример Авраама. И сегодня мы возьмем довольно продолжительный отрывок, хотя там целых три абзаца, но тем не менее, это очень интересный текст, и я хотел бы, чтобы мы его вот целиком за один раз с вами сегодня разобрали и поразмышляли немножко. Я попрошу, чтобы мы с вами вместе встали сейчас и с почтения к Господу выслушали Слово Его. Итак, послание к римлянам, 4 глава, с 13 стиха. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы видим, что с 13 стиха ставится противовес закон и обетование. Посмотрите, 14 стих. Либо-либо. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Все, что было до этого момента сказано, показывает, что наследники – это те, кто поверил в Бога. У нас каждая проповедь, она базируется на предыдущих. И мы говорили в прошлый раз, что эти люди, которые поверили, они являются наследниками обетования, они друзья Бога. Это им Господь вменяет праведность, засчитывает праведность. Это именно они, не являясь праведными фактически, становятся праведными юридически. То есть на суде уже не смотрят на их заслуги или проступки. На суде важно, какая у них справка. Да, вот Бог выдал им именно эту справку. Праведник. Не по справедливости выдал, а по своей милости. Потому что, ну, каким образом соблюдена справедливость, мы с вами тоже будем говорить, сегодня поговорим, потому что 25 стих, посмотрите, заканчивается эта глава, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Но об этом чуть попозже. Итак, здесь мы видим, что наследник по обетованию, но не по закону. А обетование дано тому, кто верит, тому, кто поверил, тому, кто доверился Богу. И вера – это не тогда, когда тебе привели тысячу доводов, когда поставили все доказательства, убедили тебя, уговорили тебя. Это не тогда вера. Вера, мы уже говорили об этом, тогда, когда все вокруг говорит, что это невозможно, а ты в это веришь. Тебе все говорят, все обстоятельства, все люди, все говорят, невозможно. Ты говоришь, вот верю, у меня есть обетование Божие. Тогда, когда уже закончилась надежда, а ты веришь. 18 стих. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному так, многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что Бог силен и исполнить обещанное, потому и вменилась ему праведность. Здесь мы видим проблему. Проблема какая? Проблема — это возраст. Проблема — это возраст Авраама. А возраст Сары, как, в каком она возрасте была, помните, да? Ну, тоже здесь вот так и написано, да? Плюс-минус, да. Представьте себе, приходит Сара в женскую консультацию и говорит: поставьте меня на учет, я беременная. Говорят: бабушка, а лет-то вам сколько? Она говорит: ну, 90 скоро исполняется. Ну, ее спрашивают: а обычная у женщин у вас еще бывает? Она говорит: да уж лет 40 как прекратилось все. Он говорит: а что же вы тогда пришли? Она говорит: так беременная я. Мне говорят: ну поймите, ну такого не может быть, ну это физиологически невозможно. Он говорит: да можно. С мужем моим и не такое бывает. А кто у нас муж? Она говорит: ну муж у меня, ну как бы вам это объяснить? Ну, впрочем, да, дело даже не в том, кто у меня муж. Главное, что друг у него всемогущий Бог. Бог сказал ему: будет. Вот я и беременна. То есть вера — это когда все вокруг говорят: нет, невозможно. А ты говоришь: да, потому что у тебя есть обетование Всевышнего Бога. Только поэтому. Не перепутайте, не потому что в человеке сидит дух противоречия, и когда все вокруг говорят нет, ему обязательно нужно сказать да. Когда все вокруг говорят да, ему обязательно нужно сказать нет. Не поэтому, а потому что у него есть обетование. У него есть обещание, Бог ему сказал. И когда сам Бог говорит тебе: вот так вот будет, то хоть вот что пусть весь мир говорит. Знаете, я очень люблю песню, у нас на малой группе мы ее иногда поем: пусть весь мир твердит иное. Вот если Бог пообещал, вера Авраама — это большой пример для нас. Не поколебался в обетовании Божьем, несмотря на видимое. И не зря апостол Павел приводит нам пример Авраама. Вера, она вменяется в праведность. Независимо, в прошлый раз мы с вами обсуждали, независимо от обрезания, независимо от соблюдения каких-то религиозных обрядов, вера. Вера сделала Авраама отцом многих народов. Вера была основана не на доводах, не на доводах рассудка, не на что. Вера была основана только на обетовании. Не поколебался в обетовании Божьем, как вот написано здесь у нас на экране. И знаете, вот когда мы изучаем какое-то послание, мы должны понять, что вот всегда логичная речь, вот всегда течет, и одно следует за другим. Вчера в интернете я прочитал такую фразу, Михаил Ломоносов сказал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величие, а в другой – свою волю. Первая – видимый мир, им созданный. Вторая книга – Священное Писание». И, знаете, вот послание к римлянам начинается. Первая глава, которая описывает упорство язычников, она как раз-таки и говорит о том, что им дан видимый мир. Да, вот через рассматривание творения Божьего они могут видеть Бога, они могут уверовать в Него, но они уперлись. Вторая глава говорит нам о иудеях, которым дано Писание, но несмотря на это они тоже упорствуют. Третья глава, она говорит, почему это происходит, почему они упорствуют. Испорченность всех людей, каждого человека испорченность. И спасение открыто для всех там же в третьей главе, в жертве Иисуса Христа. Это и есть благодать. Там впервые встречается это слово, и это, ну как, дверь в жизнь, дверь веры, благодать Божья. И четвертый пример, четвертая глава дает нам пример уже верующего человека Авраама. Нужно удивительные вещи увидеть в этой главе. Это действительно прекрасно, если мы сумеем, извините, напрячься, да, и увидеть здесь то, что Бог говорит нам. Четвертая глава – это такая, знаете, вот хорошо бы ежедневно один раз прочитывать эту главу. Просто вот какое-то время попробуйте четвертую главу каждый день один раз прочитывать от начала до конца. Вы увидите, это удивительный пример веры Авраама. Вот многие считают его героем, он действительно в Библии назван героем веры. Но если мы так вот посмотрим, ну, не было ничего особенного в этом человеке. Он не был особенно сверхсвятым, не был сверхправедным, не был. Он просто поверил Богу. И в этом пример для нас, что нам не нужно тужиться, не нужно становиться сверхсвятыми. Бог говорит: просто вера. И он стал отцом многих народов только надеждой. несмотря на обстоятельства, только потому, что он поверил. Удивительные вещи, еще раз скажу, кроются в этой главе. Вроде мы понимаем все это, ну, головой понимаем, но 15 стих. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Где нет закона, там нет преступления. Вот кто под законом? Может, ты под законом живешь? Я имею в виду закон Божий. Под законом или под благодатью? Подсказку дал, да? Под законом нету благодати. А вот если нету закона, то нету преступления. 15 стих. Где нет закона, нет и преступления. Простые примеры, и мы часто эти простые примеры приводим, когда разговариваем с людьми, которым хотим объяснить, почему мы верим, почему мы читаем Библию. Мы часто приводим эти примеры и во время проповеди, и будем приводить дальше. Ну, например, ребенок шалит. Ну, или даже не шалит, вот просто. Ребенок пришел, гулял на улице, мама вымыла полы, ребенок приходит и пошлепал домой в грязной обуви. Реакция мамы какая? Подождите, стоп. А если она ему не говорила, что нельзя заходить в грязной обуви, в глинах, глина на ногах, нельзя идти по мокрому полу. Она ему никогда, если она ему один раз это сказала, ну, чистый пол, разуйся, потом иди. Тогда уже, когда он сделал что-то не так, можно его ругать. А пока она правило это не ввела, за что ругать? Ему же никто не запрещал, он же не знает, что этого нельзя. Да? Он просто заходит, он домой пришел, он радуется, он к маме пришел, и он идет, он шлепает домой, что ему время терять на то, чтобы обувь снимать, да? Но если ему сказали, вот закон, тогда обнаруживается его непослушание, если он не послушен. Логично? Знаете, я как-то много раз возмущался в своей жизни, не мог понять, когда начал уже служить, появились разные люди знакомые, и познакомился, помню, с первыми американцами. Пришли американцы к нам домой и в обуви в комнату. У нас там ковер лежит, и они туда, ну тогда лежал, да. Через, знаете, вот такое, я ему тапочки принес, поставил, он говорит, нет, нет, не надо. Через полгода где-то с другими американцами познакомился, позвал их в гости и опять пошлепали. Знаете, когда смотрю на нашего пастора Джереми, я понимаю, насколько он уже обрусел, русифицировался, да? Он не просто вот там что-то ему нужно это там сверху достать, да? Он снимет башмаки, знаете, ни одному американцу, когда он живет в Америке, это в голову не придет. Когда я первый раз, по-моему, попал в Америку, я понял, почему так. Ну, представьте себе, дома они находятся, утром встали, позавтракали, надо идти на работу. Из кухни, ну очень у многих, я в нескольких семьях был, да, из кухни вход в гараж. Вот та же самая квартира. Он сел туда, заехал в гараж на работе, пошел на работе, все чисто, все вымыто. Обратно домой пришел, в этих же самых туфлях из машины вышел на кухню, прошел к себе домой в комнату, там в комнате на втором этаже у себя разулся и босиком по тому же самому месту, где только что в туфлях ходил, он идет. У них это нормально. Потому что там чисто, понимаете? Ну, они так привыкли, им никто не говорил, что это нельзя. Поэтому, когда едут сюда некоторые миссионеры, они спрашивают, расскажи культуру. У нас это в культуре, потому что грязь на улице. У нас это в культуре, что нужно разуваться домой. Ну, то есть, вот пока не сказали вот это правило, ну, что же он такого плохого-то сделал? Ну, объясните ему, что вот у нас так принято. Чего возмущаться-то, да? Ну, это я вот себе самому говорю. То есть, понимаете, вот где... Пока нет закона, нет преступления. Вот это то, что пытается донести или доносит до нас апостол Павел. Где нет закона, там нет и преступления. Когда мы пришли к Господу, мы как бы перешли в какое-то другое измерение, что ли, где не действует закон. Мы спасены не по причине закона. Мы спасены по причине благодати. Мы перешли в измерение, в другое измерение, измерение благодати. По закону, вообще, мы все должны были быть наказаны. Вот по закону каждому есть за что и много чего за что. Но Римлянам, то, что мы проходили с вами в 3 главе, получая оправдание даром по благодати Его посредством веры. Вот посредством веры мы и переходим в это измерение благодати. И с тех пор, как мы пришли к Господу, с тех пор, как мы поверили Господу, с тех пор, как мы доверились Его, нам зачиталась праведность. Поверил Авраам Богу, и это зачиталось ему в праведность. Впрочем, не ему одному, но и нам. Мы поверили, зачтена праведность. То есть нет основы, чтобы было преступление. В этом измерении нет закона, там нет преступления. Мы сейчас, Бог не имеет основания тебя обвинить. Я очень переживаю сейчас, когда говорю эти вещи. Поверьте. Откуда ты знаешь, что ты в другом измерении? Последующие главы очень много будут рассказывать нам об этом, но сейчас тоже мы кое-что увидим. Стих 15, нет закона. И до Христа был закон. Но сейчас, кто вошел в благодать, об этом очень много будет говориться в 6 главе, но самые простые вещи, они понимаются очень сложно. Не может быть все так просто. Поэтому апостол повторяет их многократно и многообразно, по-разному он говорит об этом. И до этого говорил, и сейчас он говорит. И с момента обращения к Богу мы еще не согрешили. Как бы это ни было трудно понять. И дальше Бог будет говорить об этом много. В этой же 4 главе, немножко раньше, когда уже пошел пример Авраама, говорит Давид. 4 глава, 7-8 стих. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Ты делаешь грех, его сделал, а Бог тебе его не вменил, потому что есть контраст. Он вменил тебе благодать. Он дал тебе не закон, он дал тебе благодать. Поэтому твой грех, он обнаруживается только посредством закона. А так он покрыт, написано в 7 стихе. Не существует наказания из-за греха, потому что Богу не за что тебя наказывать. Послание к римлянам – это крамольная книга. А это, наверное, самая крамольная проповедь, которую я в своей жизни говорил. И есть удивительная основа сейчас в законе. В зоне безопасности нет греха. В зоне благодати нет греха. 6 глава, потом тот человек, которому говорит апостол, говорит, так что же, можно тогда грешить? И Павел говорит, нет, ни в коем случае. То же самое и в 3 главе было, которое мы уже с вами изучали. Помните, 8 стих 3 главы. Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Помните эти доводы Павла, когда он рассказывал, что Бог по своей великой милости оправдывает верующего. И там находились умники, которые говорили, ну давай тогда будем еще больше грешить, чтобы еще больше благодать Божья была видна. Но Павел не учит этому грешить. Мало того, он говорит, что если человек так подумал, он просто еще Бога не знает. Он еще не в этом измерении. Друг дорогой, если ты подумал, что теперь можно во все тяжкие, ты просто еще не в этом измерении. Ты еще под законом. В зоне благодати у тебя мысль не появляется грешить. Очень опасная проповедь, я понимаю. Есть люди, и здесь, и в этом зале тоже, которые произнесли молитву покаяния и считают себя христианами. Я не говорю, что покаялись. Я говорю, произнесли молитву покаяния. И всегда есть люди двух категорий. Есть те, для кого это слово, оно будет освобождающим. Это слово, которое перестанешь ходить в страхе. Ты будешь радостным от этого. Но есть всегда и другая категория людей, которые, для которых это же самое слово будет поводом к распутству. Так написано в Библии. Благодать Господа принимают как повод к распутству. Помните, послание Иуды. И поэтому я, понимаете, это все зависит от сердца, от твоего сердца. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны, очень. Если ты находишься в этом измерении, где нет греха, то ты не можешь допустить мысль, можно делать все равно Бог меня не наказывает, все равно, все что угодно, греха нет.
если такие мысли ты еще не в этом измерении. В Библии много текстов, где говорится, что детей Божьих и детей дьявола очень легко понять, очень легко определить. Помните первое послание Иоанна, да, 3 глава, дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Очень просто всегда. Посмотрите, давайте попробуем, нарисуем круг. В середине круга напишем «нет греха». Это территория благодати, которая ограждена высоким забором. А вокруг грех, грех. Грех, 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 грех. Вокруг есть грех. Вот внутри нет греха. Внутри. И многие христиане лезут на этот забор, как обезьяны, смотрят вовне и спрашивают, грех это или не грех? Но в центре круга Христос. Почему бы не стремиться в центр круга, туда, где Христос? Не нужно спрашивать, не нужно лезть на этот забор. Перейди в этот новый уровень, в эту новую систему. Нет греха там. Не надо мучить себя вопросом. Есть грех, нету греха. Павел хочет показать, что нужно понимать то, что дал тебе Бог. Ценить это, радоваться этому, успокаиваться в этом. Там нету греха. И сейчас еще раз удивительный этот пример Авраама. Что-то случилось его, мы с вами читали, это 6 стих 15 главы Бытие, когда он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И мы читали книгу Бытие все. Здесь во время этого цикла мы с вами, когда 4 главу уже изучали, мы читали с вами некоторые тексты об Аврааме. Мы много не читали, но тем не менее, я знаю, уверен, что вы читали ее. Вы знаете, были ли случаи в жизни Авраама, которая описана нам в исторической книге, книга Бытие, которая описывала, как это происходило, в случае, когда Авраам поступал неправильно, мимо цели, да, или то, что называется грех. Были такие случаи? Расскажите мне, опишите. Когда он жену чуть ли не, да, было так, назвал сестрой, еще дважды, еще. Пошел к Агаре. Родился Измаил. Это очень глупый поступок был, неправильный поступок. Еще. На самом деле, довольно, ну не часто, но были случаи этого человека вещи, когда он поступал мимо цели. Но я именно специально подчеркнул, в исторической книге. А вот теперь не исторические, доктринальные книги, скажем, Новый Завет. Где-нибудь Бог упрекает Авраама за что-нибудь, как он упрекает Давида, например. Да? А вот Авраам, он за что-нибудь упрекает и говорит, вот родился Измаил, теперь терроризирует его потомки весь мир. Да? Где-нибудь. Потому что, когда вменяется праведность, грех не вменяется. Не в меню греха. Бог не помнит его. Бог забрал этот грех. Все. Бог не видит наши падения. Он не видит наши грехи. Только потому, что мы поверили. Потому что Он по Своей милости за нашу веру перевел нас в другое измерение, в котором не зачитываются грехи. Только зачитывается твоя вера. Ничего не зачитывается. Ни твое служение, ни твои дела, ничего. Только вера, которая решила твою судьбу. Поэтому стих 15 так ясно и четко говорит, больше нет греха. Все становится неважным, так как твоя вера вывела тебя вот в этот круг благодати, который вы нарисовали, да, там нет греха. Это же вывело Авраама, это же выводит и нас. До конца доводов Павла будет еще больше, он будет убеждать обо всем, что связано с верой. Немножко по-другому давайте посмотрим. Давайте нарисуем два одинаковых круга. Вот просто есть две категории людей. Вот возьмем центр Христос. И вот люди, которые попадают в это измерение благодати. Я возьму вот... Что такое водитель? Я что-то не то сделал, да? Это же должна быть указатель. А, вот. Вот это центр. Это центр. Здесь Христос. Христос в самом центре этого круга. И вот люди уверовали. И вот им интересно. Ну, у кого фантазия такая пространственная, вот я на земле начерчу этот круг, вот я внутри этого круга. И здесь есть вот это вот периметр его, окружность его. И вот люди ходят вокруг него и думают, да, вон там вот грех, а вот это еще грех, а вот это грех, а вот это грех. Но знаете, у нас когда-то была собака. И вот когда она была маленькая, мы ее, естественно, учили. Специально кинологу отдавали, у меня друг был кинолог, я его попросил, он с ней занимался. И вот мы ее не пускали к себе в комнату, в нашу спальню. Мы лежим со Светой на кровати, а она, ей же так хочется хозяевам в спальню войти, да, а она в коридоре сидеть, вот она сидит. Вот она сидит, вот представьте себе порог вот такой, да, вот порог. Вот лапы прямо на этом пороге, вот она сидит. Сидит, смотрит, взгляд, тоска всего мира в этом взгляде. Да? А потом, да, тоска всего еврейского народа. И вот она берет и ложится вперед. Попа-то там осталась. Вот она ложится. То есть она уже наполовину, она уже в комнате. Но она же ноги-то не сдвинула. Как вот ее поругать в этот момент? А смотрит глазами, преданными тебе. Ну ладно, ну сидит. Вот она полежала так минутку. Садится, знаете как, да? Догадались уже. Подтягивает задние лапы, передние, и не сдвин. И она уже вся в комнате сидит и смотрит на тебя. Поругать. Но она же вроде как, ну, через минутку она опять ложится. И вот так вот с три приема она раз села и голову положила на кровать. Да, вот так вот и некоторые люди, попадая вот сюда, вот они ходят и... А вот я вижу, здесь стою, а вот нога здесь, да? Вот, ну, вот можно или не можно, вот нужно это или не нужно. И вот они ходят в этом вот внутри этого круга. И вот веселятся и радуются того, что они в круге, того, что они с Богом. Не знаю. Их не очень интересуют вопросы теологии в этот момент. Они ходят внутри этого круга просто и радуются от того, что они со Христом. Они искуплены Христом, они внутри благодати. Иногда они все-таки выходят из этого круга туда, где написано грех. Но они потом возвращаются обратно. Ну уж, по крайней мере, в воскресенье это точно. Надо же в церковь прийти. Да? И они играют с грехом. Играют с огнем. Есть другая категория людей. Я вот здесь вот так вот нарисовал стрелочки такие. Вот они, их интересуют там. Они находятся внутри, но их интересует то, что там. Есть другая категория людей. Эта категория, она стремится ближе в центр. Она стремится к общению со Христом. Они хотят понять Христа. Вот стрелочки, видите, они вовнутрь нарисованы. Они хотят действительно, они хотят поближе общаться с Господом, с тем, кто изменил их жизнь, кто вообще взял их из этого греха и вытащил оттуда, как вот из болота, и поместил туда. Вспомни, помните, да, Исаия говорит, вспомни глубину рва, из которого ты извлечен. И вот они радуют, они хотят познавать, они идут, они хотят познавать его характер, они хотят познавать его мотивацию, для чего он вообще оставил небо и пришел на эту землю, учиться от него. Узнавать больше от Него, узнавать Его. Потому что Христос сказал, придите, научитесь от Меня. И они хотят узнавать, что Его огорчает, чтобы не делать этого. И в общении с Ним они находят самую большую радость. Заметьте разницу. Не от осознания того, что ты со Христом, а от осознания того, что ты общаешься со Христом. Две разницы. Огромная разница между этими понятиями. Еще раз скажу. Сознание того, что ты со Христом, и понятие того, что ты общаешься со Христом. Это доставляет им наибольшее удовольствие. Общение с Богом им не надоедает. Им не кажется это пресным. Им не кажется это скучным. Их не интересует вообще вот эта вот зона вот вокруг. Вот этот вот... Ну, то математики, подскажите мне, как это называется, да? Окружность, да, их не интересует вот эта окружность, что там за ней, им не интересно это, им интересно то, что в середине, внутри круга, они стремятся глубже и глубже, туда, где больше и больше действует благодать, им не интересно туда, где действует закон, туда, где грех. Поэтому понятна озабоченность апостола Павла, когда человек уверует, и Он сразу начинает молиться, чтобы верующий человек удалялся от этой границы, чтобы человек не задавался вопросами, например, а можно ли пить безалкогольное пиво? Ну, водку еще безалкогольную поищи, ну что тебе, это интересно, что ли, да? Или, а можно ли курить электронные сигареты? Дыма-то нету, никотина нету. Или, а можно ли играть в карты, а если не на деньги? Или, а можно ли смотреть грязные сайты? Я там надолго не сижу, только по 2 часа, да? То есть Павел молится, посмотрите, послание в Эфес, 1 глава. «Потому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие и могущество Его в нас, действующих по действию державной силы Его». Или вот 17 стих в современном переводе, например, звучит так: «Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, славный Отец, дарует вам мудрость духовную и откровение, которые дадут вам возможность познавать Его». Посмотрите внимательнее, что волнует Божьего человека. Первое. Я послание в Эфес, 1 глава, с 15 по 19 стих. Первое, что нужно, чтобы была духовная мудрость и откровение к познанию Бога. То есть, чтобы была духовная мудрость, когда ты просишь у Бога, чтобы Бог открывал тебе, духовное постигается духовно, да и открыто тем, кто стремится к духовности. Бог открывает и дает тебе какие-то откровения, дает тебе какие-то открытия, какие-то новые вещи, ты узнаешь Его к познанию Бога. Это процесс, который длится, тебе интересно тратить на это время, ты только сожалеешь, что ты так мало успел. Прошло 2 часа, ты сел, и ты сожалеешь, что ты так мало успел, а еще так много хочется. Следующее, посмотрите, здесь же, 18 стих. Нужно, чтобы сознали, в чем состоит призвание Божие. Брат, сестра, ты знаешь твое призвание? Не по воскресеньям в церковь ходить, не в церкви иногда дежурить, что тоже очень важно, как сегодня звучало, да? А каково твое призвание от Бога, духовное призвание, то, что имеет пролонгацию в вечность, то, что не останется здесь на земле? Каждый ли знает, к чему он призван Богом, что Господь от нас ожидает? Также Павел хочет, чтобы знали, какое богатое наследство дал Бог в следующем стихе. Интересно, вот если бы вы узнали, что у вас умер богатый дядюшка, может быть, даже вы не знали о его существовании, и оставил вам наследство. Ну, пару квартир, пару машин, парочку заводиков. Скажите честно, вы бы съездили в эти квартиры? Посмотрите, что за квартиры-то вам остались наследство. Съездили, да? А если одна квартира в Южном Бутове, а другая на юге Лондона, съездили бы? Тоже бы съездили. А скажите, когда вы вошли бы в эту квартиру, вы бы остановились в коридоре? И, ну, зашел, ну, все, увидел, понятно. Или все-таки вы прошлись бы по всем комнатам? Посмотрите. Да? Наверное, интересно было бы узнать, да? А вот про машины, как вот, хотя бы марку бы узнали? А про заводики, хотя бы поинтересовались, что заводики выпускают? Какая мощность, какой доход дают? Поинтересовались бы или, ну, получил. Интересно, что эти вот вещи земные, время нашли бы, с работы бы отпросились, пошли бы. А какое наследство дал Бог? Машины, хорошо, квартиры, заводики тоже неплохо, деньги. Деньги дают большую силу, большую власть. Посмотрите, что следующее говорит апостол Павел: как безмерно величие и могущество Его в верующих по действию державной силы Божьей. На земное можно тратить силы, время, но ты получил такую силу от Бога, и подчас даже не знаешь. Того, кто вывел нас в новое измерение, у нас постоянно не хватает на него ни сил, ни времени. Разговариваю с человеком, он говорит: ну ведь работа же, ты же меня должен понять. Да я не понимаю. А Бог понимает. А может, просто нет желания? А может быть, просто ты еще не в этом измерении? Ведь на самом деле не так сложно понять, в каком ты измерении. Интересно тебе вообще общаться с Богом? Или неинтересно тебе? Интересно тебе узнавать новые вещи о Боге? Неисчерпаемая глубина. Или неинтересно тебе? Или тебе интересно, конечно, но временно. Интересно ли тебе пойти в группы по изучению Библии? Сегодня презентация была стольких многих групп. Каждый себе выбрал и разрывается. И в эту хочу, и в эту хочу. А кто-то хочет и в эту, говорит, ну, времени нет. Да? Интересно ли познавать тебе Слово Божье вместе с другими святыми, объединившись вместе с ними, видеть, как и им Бог открывает свои тайны? Если вам достаточно знать, что вы спасены, что вам прощены грехи, что вам забронировано место на небесах, может быть, вы просто ошибаетесь? Иисус, Евангелие от Матфея, сказал: заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Ведь желание Божье для детей, посмотрите, первое послание Петра: итак, отложи всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Скажите, это написано духовным младенцам? Нет, это написано всем детям Божьим. Это написано всем нам. Тут сравнение просто, как младенцы возлюбите, как вот младенец не может без молока, вот так вот ты не должен не мочь без Бога. Сколько времени младенец протянет без молока? 2 часа? Плакать дальше начнет, да? А через сутки, а через двое что с ним будет? А сколько ты можешь без хлеба Божьего? Без Слова Божьего. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Сколько времени ты можешь сидеть на диете? Ты его так любишь, что тебе хватает один раз в неделю? Во втором послании Петр, посмотрите, продолжает опять. Благодать, прямо с самого начала он начинает. Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа, и Иисуса, Господа нашего. То есть благодать и мир умножаются тогда, когда мы познаем Господа. Тогда хотите больше благодати? Хотите больше мира? Больше познавать Господа нужно. Просто, просто написано. Но познание – это процесс. А тут человек говорит: я готов познавать. Я даже в институт изучения Библии пойду. Правда? Времени нет. Познавать – это процесс, это не единократное действие, это продолжающееся, умножающееся познание. Если играться на этой линии, перешагивать туда-сюда, туда-сюда, это опасно. А даже если ты перешагиваешь, перешагиваешь, и уже ты начинаешь, ты видишь, что, ну, нету наказания, да? Ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, говорит Бог. Ты начинаешь перешагивать, перешагивать, потом перешагивать чаще, потом подольше оставаться на территории греха. Да просто даже если не подольше, если иногда это делать. Но ты это понимаешь, и ты делаешь это осознанно. Что с тобой, что с твоим сердцем, что с твоим разумом, что с твоими отношениями с Богом, если ты осознанно знаешь это грех, и ты это делаешь. Посмотрите, послание к евреям: ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника. Если отвергшийся закона Моисеева при 2 или 3 свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен Духом благодати, оскорбляет. Поговорим об этом как-нибудь в следующий раз. Я просто привел эти стихи только для того, чтобы понять, чтобы была понятна разница между вот двумя этими категориями людей. Потому что вот на самом деле вот это большой вопрос, существует ли вообще вот такое. То есть если человек вошел туда, то, ну, знаете, если первое время, еще какое-то время, его не интересует центр, его не интересует Христос, он просто наслаждается тем, что он спасен, он благодарит Бога, что Бог его избавил, освободил, вывел. Может быть, он просто младенец. Поэтому сказано: дабы не оставались более младенцами. Но если это продолжается долгое время, ну, это уже тогда очень какая-то серьезная аномалия, если он все-таки действительно рожден. А может быть, он вообще и не был в этой зоне благодати. То есть вот этот вот рисунок, он на самом деле неизвестно, бывает такое или не бывает. Но простите, что сюда ушел. Может, это от того, что я действительно так волнуюсь и переживаю, чтобы правильно поняли, что нету греха, что Богу нечем тебя обвинить. Но сегодня у нас радостная тема. Выведены Богом в новое измерение, там, где нет греха, нет закона, Римлянам 3:24, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Искупление во Христе Иисусе. Вообще интересное слово «искупление». Переводится как «освободить посредством оплаты», «купить», «выкупить», «заплатить какую-то цену». Первое послание Петра, которое сегодня уже смотрели, первая глава, 18 стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Агнца, как непорочный, драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Не серебром или золотом, не долларами или евро. Другая валюта. Это валюта – кровь Христа. Это валюта, которая гораздо сильнее. Это валюта, которая из ада выдернула. Эта цена гораздо выше. Только этой валютой можно искупить человека от грехов. Кровь непорочного и чистого Агнца Божьего Иисуса Христа. Послание к Колоссянам, 1 глава, 12 стиха. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Кровью Христа мы искуплены. Вот она валюта, да? Избавлены от власти тьмы и того, что за пределами этой зоны, там, где вот здесь написан грех. Кровью Христа нас ввели в царство, вот в это вот измерение, в царство возлюбленного сына, в измерение, где нет греха. Заканчиваем наш сегодняшний отрывок, я на часы поглядываю, послание к Римлянам, 4 глава, 23 стиха. «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, не об одном Аврааме написано, не его одного это касается». 24 стих. «Но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Веруем ли мы? Веруем ли мы в Иисуса Христа? Каждый себе задайте этот вопрос. Верю ли я в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, в Отца? Верю ли я, что Христос предан за грехи мои? Верю ли я, что я искуплен Его кровью? Верю ли я, что Христос воскрес для нашего оправдания? Веришь ли ты, что обетования Божьи распространяются на тебя? Любишь ли ты словесное молоко, Слово Божье? Или ты его любишь, но питаешься им раз в 3 дня? Стремишься ли ты в центр благодати? Или ты просто ценишь этот центр и нормально живешь и без этого вектора вовнутрь? Эти вопросы я хотел бы, чтобы каждый сегодня задал своему сердцу.